На запасных путях. Полковник Апис, Гаврила Принцип, выстрел в Сараево. Боже, как легко бывает вызвать войну. Зато до чего же бывает трудно, почти невозможно, выбраться из войны. Тем более, если война была коалиционной. Первая мировая бойня, это чувствовалось, близилась к трагическому завершению. Впоследствии статистики подсчитали, во Франции на 28 человек приходился один убитый. Англия лишилась одного солдата из 57, а в России не досчитались одного на 107 человек. Так что можно считать, наша страна имела меньшее количество жертв по сравнению с союзниками, чего никак нельзя сказать о Второй мировой войне, тоже коалиционной. Германия держалась из последних сил, доедая последнюю брюкву, чтобы затем испытать позор Версаля, а русская армия, полностью разложившаяся, оголяла свои фронты, чтобы изведать позор Брест-Литовского мира. На юге России уже выковывалось мощное движение Белой гвардии, а в ноябре 1917 года Ленин выступил с декретом о мире. Но генерал Духонин, тогдашний главнокомандующий, отказался предлагать немцам прекращение боевых действий, за что и был зверски убит солдатами. Однако Советская комиссия по перемирию уже выехала в Брест, и в ее составе, что меня безмерно удивило, был и мой прежний коллега, полковник Владимир Евстафьевич Скалон. Чтобы не забыть, сразу скажу, что стало с князем Трубецким. Он был освобожден из ЧК по личному решению Урицкого, который в обмен на свободу потребовал от Юрия Ивановича сдать все драгоценности, после чего ему разрешалось вместе с женой и дочерьми выехать за границу. Об этом хорошем человеке я больше никогда ничего не слышал. Заодно с Керенским давно исчезли и семечки, как неслыханный деликатес былого гурманства. Ноябрь был холодный, продутый ветрами. Свет и тени прикрыли, а после ухода от Трубецких я умышленно порвал всякие связи с членами кооператива, чтобы не подводить их под мушку. Случайно я нашел приют у одного бывшего правоведа, который пускал меня лишь для ночлега, а дни я проводил в блужданиях по городу. Насущным оставался вопрос, что делать и как жить. Я не мог вернуться в Сербию, ибо после расправы с Аписом король Александр и меня бы вывел к оврагу. Пробираться на белогвардейский юг, разрывая нитки фронтов, на это у меня не хватало сил, даже физических. Я голодал, кормился от случая к случаю, крохами. Между тем, мне пришлось немало удивиться, когда я узнал, что большевики приняли на службу генералов Каменева, Парского, Потапова, Лебедева, Раталя, Гутера, Заинчковского и прочих, а ведь среди них было немало и генштабистов. С этим правоведом я не ужился, ибо он дворянин старого рода, женатый на томной смолянке, игравшей на арфе, вдруг решил, по случаю революции, сродниться с простым народом посредством примитивного опрощения. Для чего не стриг ногтей и волос, мерзко рыгал после еды, а жене говорил по-мужицки, потягиваясь: «Ой, Марья, чего это мне хочется? Может, водицы студеной испить в волюшку?» Ну его к черту, дурак какой-то. Разве одним рыганием можно породниться с народом? Помню, я сильно озяб и зашел на Выборгской в уютную церковь святого Сампсония, строенную в честь победы при Полтаве. Молящихся было немного, а службу вел статный красивый дьякон, в котором я сразу узнал бывшего генштабиста князя Сергея Оболенского. Он тоже узнал меня и, завершая службу, поманил за собой в притвор, угостив там меня церковным когором. Будущий епископ Нафанаил, сейчас он искал покоя в церкви и, кажется, вполне был доволен своим предназначением. «Не удивляйся», — сказал он мне, — «хотя ныне церковь и гонима, но я решил посвятить себя служению самой высшей власти. Здесь мое последнее прибежище, где могу думать спокойно, и пусть не всем, но кому-либо облегчу душевные терзания. Но моих терзаний он облегчить не мог, лишь озадачил. Будь осторожен и не сделай глупости. Какой, не понял я. Разве не знаешь, что большевики устроили для генералов старой армии хитрую ловушку, в которую многие и попались, словно мухи в паучье тенето? Ты ведь, сколько мне известно, был весьма доверителен с Михаилом Бонч-Бруевичем. Да. Так вот, — тихонько пояснил Оболенский, — его личный вагон давно стоит на запасных путях Царскосельского вокзала, и там его по ночам навещают, тайком, словно воры. Кто? Подобный тебе. Ты стал непонятлив. Но ведь все давно ясно. У него родной брат Владимир Бонч-Бруевич состоит при Ленине в совнаркоме. Вот два братца и спелись. «Михаил Дмитриевич, — отвечал я, — всегда бывал со мной предельно искренен, и мне даже любопытно, что сказал бы он мне в моем нынешнем положении. Кто я? Кому я нужен?» Наверное, Оболенский в этот момент понял, что отговаривать меня бесполезно, ибо решение мною принято, и он, как священнослужитель, осенил меня широким крестом. «Всевышний да наведет тебя на путь истинный». Никто иной, как Бог, и привел меня ночью на запасные пути Царскосельской дороги, на которой я выбрался со стороны Семеновского плаца, чтобы не привлекать чуждого внимания. В неразберихе путей и стрелок, спотыкаясь о рельсы, я отыскал вагон Бонч-Бруевича по лучам света в его зашторенных окнах. Издали я точно определил, что часовых в тамбуре не было. Как профессионал тайной разведки, я, конечно, не подгонял события, сознательно выжидая время, затаившись в потемках, и сначала пронаблюдал за этим вагоном. Все было тихо. Но вот взвизгнула дверь. Тень человека, появясь из тамбура, метнулась в сторону. Мне в этом человеке показалось нечто знакомое. «Стой!» — крикнул я. Он пустился бежать, высоко перепрыгивая через рельсы. Но я все же нагнал его и остановил, чиркнув спичкой, чтобы увериться. — Я не ошибся, это же ты! Да, это был Володя Вербицкий, однокашник по Академии Генштаба. С ним я вел триангуляцию в лесах Лужского уезда. Мы вместе ломали шеи на парфорсной охоте в поставах. И не знал я лишь одного, что встречу его потом агентом Абвера. Ты так срочно вылетел из вагона, будто тебя там кипятком ошпарили. Можно узнать, о чем вы там говорили? Лучше бы этого разговора и не было, — пылко отозвался Вербицкий. Я пришел узнать, каковы условия приема в большевистскую армию, которая пока еще только на бумаге. А этот старый дурак начал попрекать меня и все старое офицерство за поругание заветов святой отчизны. Мол, мы, бывшие офицеры, потеряли не только офицерскую честь, но и... Постой, — перебил я Вербицкого. Но, может, Михаил Дмитриевич и прав. Ибо все-таки армия защищает не власть, какая есть, а должна прежде всего оборонять родину. — Милый! — воскликнул Володя, едва не плача. — Да где ты видишь родину, если вместо нее осталась костлявая и крикливая уродина? — Жрем павших лошадей, сожрем собак и кошек, примем сожрать крыс. Это родина? Нет уж, такая власть от меня услуг не дождется. Махну на юг, а там что Бог даст. Прощай. Прощай, — отозвался я. И Вербицкий скрылся во мраке, ныряя под товарные вагоны, мерзнувшие на путях станции. По-прежнему светились окна вагона, в который мне следовало подняться, как на эшафот, чтобы проверить себя на прочность духа. Я не сомневался, что разговор с Бонч-Бруевичем будет неприятным и резким для нас обоих. Про себя я решил, что в случае чего всегда можно и отстреляться. Бонч-Бруевич в шинели, накинутой на плечи, сидел за столом штабного купе и писал. Я не явился для него привидением с того света, и он даже не удивился моему ночному визиту. Первое слово, конечно, не за ним, а за мною. И я нашел пусть не самые удачные, но все-таки выразительные слова. «Как видите, я не спешил к вам, как другие, ибо торопливость необходима лишь при ловле блох». «Я вас давно ждал», — последовал странный ответ. «Вы? Меня? Давно? Прошу садиться». «Из этого вагона я рассылаю многим генералам и агентам разведки Генштаба приглашение, дабы они соблаговолили почтить меня своим посещением, для разговора о будущем, их личном будущем и будущем всей России. Я писал и вам по адресу на Вознесенский проспект, но, увы, я теперь живу не там. Скрывались? Естественно». Бонч-Бревич опять-таки нисколько не удивился. «Правильно делали», — сказал он. «Попадись вы теперь на Гороховой-2, и вас бы пришлепнули, словно комара. А ваша голова еще может пригодиться для служения Отечеству». «Вы уверены в этом?» — усмехнулся я. «Да. Пока существует система государственного устройства, до тех пор будет необходима система оборонительная и охранительная. А, следовательно, страна всегда будет нуждаться в людях, подобных вам. Как вы относитесь к новой власти?» Я душой не кривил, оставаясь предельно честным. «Это не власть, а чума какая-то. Зараза. Большевики изображают свою перетряску как некий народный праздник. А в моем убогом представлении революция — это не праздник, а подлинная трагедия народа, которая, боюсь, завершится для всех нас гибелью нации, истории, культуры и религии. Других ценностей в народе я не вижу. Эти — суть самые главные». «Мне тоже не все по вкусу», — согласился Бонч-Бревич. «Умный любит ясно, а дурак любит красно. Тошно от демагогии. Перегибов и свинства уже достаточно. Но мы не имеем права забывать о долге перед русским народом. Не сейчас, так позже армия возродится, отобрав все лучшее, что было в старой русской армии. Наконец, такая великая держава, как Россия, не может обходиться без глубокой и точной разведки». Разговор принял профессиональный характер. Понизив голоса, словно остерегаясь чужих ушей, мы с великим огорчением пришли к выводу, что в этой войне наша разведка не проиграла, но и не выиграла. Не потому, что агентура Генштаба была плоха, а скорее по той проклятой причине, что предательство внутри имперского аппарата губило нашу кропотливую работу. «Признаюсь, без службы мне тяжко», — сказал я. «Тянет в армию, без нее нет мне жизни. Но кому служить? Родине, да, я готов отдать всего себя и все свои знания, но служить этим хамам, которые меня, заслуженного генштабиста, излупили на вокзале, нет». «Хамства много», — не возражал Бонч-Бревич. «Нечто подобное пережил и я сам, когда меня выдвинули в командующий Северным флотом. Но, дорогой, по десятку гнилых яблок в корзине нельзя же судить обо всем урожае в нашем обширном саду. Скажите, вы готовы к чистосердечному разговору?» «Для этого и посетил ваш вагон, о котором ходят самые зловещие слухи. Меня волнует иное. Я имел отличную аттестацию, верой и правдой служа его императорскому величеству. Таким образом, для новой власти я всегда останусь лишь гидрой контрреволюции, которую надо душить рукою пролетариата». Бонч-Бруевич поставил поверх плиты чайник с водою. «А я разве не гидра?» — проворчал он совсем по-стариковски. «Я ведь тоже служил царю согласно старинной немецкой поговорке. У меня в Пруссии есть любимый король». «Да», — отвечал я, — «эта поговорка оправдывает всех нас. Но я, простите, всегда ценил и слова Герцена. У меня в России есть любимый народ. Пожалуй, ради этого и сижу подле вас и не откажусь от стакана горячего чая». Чай пили молча, как извозчики в трактире, которые все знают друг о друге. Разговор сначала острый, казалось, увял. Михаил Дмитриевич, как бы, между прочим, спросил: «А вы являлись на регистрацию офицеров?»
«Чтобы сидеть в тюрьме? Не дурак же я».
«Документы у вас старые?»
«Новейшие», — не скрывал я, тут же предъявив их. «Сами понимаете, что пришлось побыть в амплуа карманника». Догадываюсь. Значит, хорошо вас учили, если не забыли прежних уроков. Но если вы ждете от меня отличных рекомендаций, то я, милостивый государь, воздержусь.
Это меня просто ошарашило. Как? Разве вы знаете меня с дурной стороны?
Напротив, с хорошей стороны. Но вы не первый, кто появился в моем вагоне, клятвенно заверяя в том, что согласен верой и правдой служить любимой советской власти. И, к сожалению, получив паек, обновив себя внешне, вынюхивали наши штабные планы, после чего бежали на юг к Оледину. А я, старый дурак, еще просил за них у Подвойского, сам нахваливал их перед Лениным, что нельзя бросаться такими драгоценными кадрами.
С другой же стороны, — договорил Бонч-Бревич, — от бывших коллег многого и не жду. Их столько трепали в разных исполкомах, столько издевались над ними в различных чрезвычайках, что у них психика давно сдвинулась на бекрень, а обид накопилось выше козырька фуражки.
Мне понравилось, что Михаил Дмитриевич не вставал горою на защиту благородства советской власти, которая третировала нас, бывших офицеров, а сумрачно признался, что он, Бонч-Бруевич, несмотря на свой богатый опыт контрразведчика, никогда не может поручиться за своих бывших коллег.
— Понимаю, — отвечал я с искренним вздохом. Неожиданно раздалось близкое пыхтение паровоза, звонко громыхнули буксы сцепления, и тут Бонч-Бруевич удивился. — Что-то новенькое, — сказал он. — Хотя бы предупредили с вечера. Еще завезут куда-нибудь в лес за вырицу и в лучшем случае отпустят в одних кальсонах. Вы, кстати, при оружии?
Конечно.
Ловкий вы человек, как я посмотрю, — весело рассмеялся Бонч-Бруевич. Документы у вас бухгалтера с Путиловского завода, выбриты как следует и даже при оружии.
Так давайте решать, — настоял я. У меня немалый опыт агентурной работы, и вы сами знаете, что генеральские лампасы я добыл не поклонами в министерских передних. Я человек чести, и если дал слово русского офицера, я не подведу вас. Поверьте, не ради жирного пайка и не ради новых штанов я пришел к вам. А вы боитесь поручиться за меня?
Бонч-Бруевич что-то слишком долго обдумывал. Потом извлек из своих бумаг фотографию немецкого генерала с очень гордым и очень злым лицом хитрейшего и всезнающего сатира.
— Поручусь.
— А вам знаком этот умник?
— Да, это генерал Макс Гофман, хорошо памятный по разгрому армии Самсонова, и, как я слышал, он сделал отличную карьеру, став начальником штаба всего Восточного фронта. «Мало того, — добавил Бонч-Бруевич, — этот громила ныне возглавляет германскую делегацию по мирным переговорам в Бресте, а полковник Владимир Евстафьевич Скалон, наш военный представитель в Бресте, застрелился, очевидно, не выдержав остроумных издевок со стороны этого Гофмана».
Вы не согласились бы заменить покойного Скалона в Бресте?
Я бы на месте Скалона стрелял не в себя, но и в Гофмана стрелять тоже нельзя.
Во время этой беседы наш вагон ни с того ни с сего вдруг сильно дернулся, сцепленный с паровозом, и нас, двух генералов, медленно повлекло во тьму ночи, как в бездну.
«Интересно, куда мы поехали?» — насторожился я. «Впрочем, я готов через угольный тендер проникнуть в будку машиниста, чтобы узнать о его намерениях».
Бонч-Бруевич откинул одеяло на своей постели.
«Не стоит!»
«Вообще-то, милейший коллега, я не ожидал вас увидеть сегодня. Вы сами пожаловали. Так потрудитесь разделить со мною все тяготы и приятности нашего путешествия».
«Но куда?» — снова спросил я.
Паровоз быстро набирал ход. Под вагоном железно прогрохотал мост через обводный канал, а скорость увеличивалась.
«Не советую прыгать на ходу», — заметил Бонч-Бруевич.
«Все русские дороги теперь кончаются в Москве, куда скоро переберется и правительство, а посему именно в Москве мы договорим до конца. И нет в природе такого соловья, который бы умер, прежде не завершив своей прекрасной арии. Укладываясь спать, я вдруг расхохотался. «Что вас так сильно развеселило?» «Простите, Михаил Дмитриевич, но я нечаянно вспомнил, что ваш вагон называли генеральской ловушкой. Вот вы и попали в нее. Спокойной ночи». Он оказался прав. Впервые за все эти долгие и кошмарные дни я провел спокойную и благополучную ночь. Постскриптум последний. В конце этой книги мне очень не хватало конца. Первая часть романа уже была опубликована в одном из журналов, и до меня дошли слухи, что сербы восприняли роман благожелательно. Но сам-то я еще долго страдал в трагическом неведении. Финал судьбы моего героя оставался загадкой. Так бывает в истории, что дату рождения человека обнаружить подчас гораздо легче, нежели отыскать его могилу, дабы установить год смерти. Я мог лишь догадываться, что конец жизни автора записок следует, очевидно, искать в тех майских днях 1944 года, когда немцы предприняли в Югославии самое мощное наступление против народной армии маршала Тито. Но все-таки где же мне раздобыть истину? Обращаться за справкой в компетентные органы я не мог и даже не хотел, по той простой причине, что меня бы там сразу спросили: «Позвольте, откуда вы знаете этого человека?» А мне совсем не хотелось разоблачать тайну его записок, которые достались мне совершенно случайно от неизвестной женщины. «Стоп! Кажется, именно с нее, именно с этой женщины и следует начинать». Я навестил своего приятеля, в доме которого мне однажды встретилась скромная дама с муфтой. Правда, с той поры миновало много лет, и потому я с большой неуверенностью спрашивал приятеля, помнит ли он тот давний вечер и кто была эта дама. Какая? Их было немало тогда на вечеринке. Ну, вот та самая, что не вынимала рук из муфты, как будто в муфте было спрятано ее самое дорогое. — Постой, постой. Я что-то припоминаю, — сказал приятель. — Да, среди моих гостей была немка. — Немка? — удивился я. — А что тут такого? — Кажется, она русская уроженка, но потом выехала в ГДР на постоянное жительство. — Это все, что ты о ней знаешь? — А зачем тебе знать больше? Вряд ли эта женщина может добавить что-либо существенное к тому, что уже сказано в подаренной ей рукописи. Довольствуйся тем, что имеешь. — Пожалуй, ты прав, — был вынужден согласиться я. Но пойми и меня тоже. Я никогда не умел писать окончания своих романов. А теперь мне как раз и не хватает мощного удара в литавры, дабы завершить симфонию жизни человека. Сочувствую, но, увы, помочь ничем не могу. — Выкручивайся сам, как знаешь. За это ты и гонорары получаешь. Роман давался мне с большим трудом, почти в муках. Инсульт и два инфаркта — это и был мой гонорар, полученный при написании книги. Шли годы, я изымал из рукописи обширные куски, полагая, что их содержание не столь уж важно сегодня, и, наоборот, вставлял свои обширные комментарии, считая, что они крайне необходимы моему современнику. Во всех сомнительных случаях, возникающих в азарте работы, я привык советоваться с женою, самым беспристрастным критиком, и на этот раз, душевно вникнув в мои сомнения, она сказала: «Стоит ли долго мучиться? Оставь все как есть, а читатель сам додумает судьбу твоего анонимного героя». Прошло еще какое-то время. Работа была мною отложена, не хватало конца. Но вот однажды, как в хорошем романе, с лестницы раздался протяжный звонок, и он показался мне неожиданно роковым, ибо время было уже позднее. Жена вернулась из прихожей, сообщив, что со мною желает видеться какая-то женщина, назвавшаяся Анной Фрицевной. Говорит, по делу ты ей нужен. Да не знаю я никакой Анны, тем более Фрицевны. Но она утверждает, что ты ей достаточно известен. Мало того, ей желательно вручить тебе какой-то подарок. В моем кабинете появилась незнакомая пожилая дама, еще по-девичьи стройная, и, словно не замечая меня, сначала долгим взором обвела длинные стеллажи моей библиотеки. «Садитесь, пожалуйста», — предложил я. «Благодарю. Вы меня, кажется, не узнали?»
«Признаться, нет, не узнал».
Но, вглядевшись в ее лицо, я вдруг вспомнил эту женщину, когда она была гораздо моложе. Правда, теперь она вместо муфты имела при себе обычную дамскую сумочку. По запискам своего героя я догадался, что судьба сама послала мне его приемную дочь. И тут многое прояснилось. «Значит, это были вы, именно вы,
я, и опять я, снова я.
А сейчас проживаете в Германии, так?»
«Так.
Уже много лет я читаю лекции по истории русской литературы, нередко навещаю свою родину. Вот и сейчас приехала повидать сестру Грету, живущую в Казахстане, где осело немало немцев из бывшей республики немцев Поволжья. По дороге домой я решила напомнить вам о себе.
Очевидно, для этого у вас есть какие-то причины?
Причины имеются. Я прочла первую часть записок моего отчима, которые вы опубликовали под видом романа. Насколько я понял, эти записки и достались вам по наследству от отчима, имени которого мы не упоминаем. И вы, — ответила она, — хорошо поступили, что не стали придумывать ему фамилию, ибо это не столь важно, а важны лишь те события, в которых он участвовал. «А если я вас немного пошантажирую?» — спросил я.
«Попробуйте», — согласилась гостья.
На клочке бумаги я четко вывел фамилию героя и придвинул к Анне Фрицевне, чтобы она прочитала.
«Все верно», — не удивилась она.
«Но я уже заметила на полках вашей библиотеки и бархатную книгу, из которой вы сделали правильный вывод. Впрочем, это просто случайность, что я и моя сестра Грета не стали носить именно эту русскую фамилию, ибо отчим хотел нас даже удочерить».
«Наверное, перед самым отлетом в Бари?»
«Да. В России удобнее жить под русской фамилией, и он сам отлично понимал это». Я кивнул, охотно соглашаясь с нею. «Мне известно, каково пришлось страдать немцам, когда они покидали свое Поволжье. Но вряд ли, — сказал я, — вы можете быть абсолютно уверены в своем немецком происхождении. При императрице Екатерине близ Саратова расселяли чехов, голландцев, швейцарцев, наконец, и малую талику немцев, а уж потом, при общей нашей безграмотности, всех потомков степных колонистов стали называть одинаково немцами». Анна Фрицевна невесело посмеялась. «Вы правы, вопрос запутанный. Но в 41-м не разбирались, откуда вышли на Русь наши пращуры, чтобы осваивать приволжские пустоши, где тогда скакали неисчислимые стада диких кобылиц и тарпанов. Выслали всех подряд, а мы тогда с мамой и сестренкой натерпелись всякого горя». Жена сама догадалась, что моя беседа с Анной Фрицевной будет долгой и, наверное, для меня даже необходимой, ибо на столе появился чай. Но Анна Фрицевна вдруг стала озабоченно посматривать на часы. «Спасибо, но мне засиживаться у вас нельзя. Сегодня же ночным самолетом я должна вернуться в Берлин, а потому извините, если сразу перейду к делу, ради которого явилась». Она потянулась к сумочке, на которую я давно уже посматривал с крайним любопытством, словно из нее, как когда-то из муфты, вдруг явится нечто такое, что сразу разрешит все мои сомнения. Первая мысль была слишком наивна. Мне казалось, Анна Фрицевна подарит фотографию героя, о котором известно лишь то, что он имел профиль Наполеона. Я даже сказал: «Знали бы вы, как трудно писать о человеке, никогда не видя его лица. Я представляю его себе, но я не вижу его». Анна Фрицевна поглядела на меня почти с испугом.
Его лица вы никогда и не увидите. Я привезла вам совсем другое, такое, что вряд ли доставит вам удовольствие. Да, в этот вечер все смешалось, и этот сплав неразделим, и то, что истинно и казалось, и то, что вымыслом моим. Но помимо этих стихов из югославской тетради Николая Тихонова, следовало помнить и другое. 1944 год стал годом наших побед, но в этом году положение Ноаю, маршала Тита, сделалось трагическим. Партизаны отступали. Их армия, расчлененная на части, всюду сражалась в окружении врагов. Ноаю выдерживала последний, седьмой натиск гитлеровцев, которые откатывались из Греции. Партизаны отбивались от озверелых банд усташей-четников. На едва приметный свет партизанских костров летели по ночам самолеты, наши и американские, взлетавшие с итальянских аэродромов. Образовался воздушный мост, пронизанный струями огня зениток и острыми, почти режущими глаза, лучами прожекторов противника. Страшно вспоминать то время, когда в диких балканских ущельях гневно звучал славянский гимн «Гей славяне!». И ведь даже умирающие, уходя из жизни, шепотом допевали: «Мы стоим неколебимо, как утесы». Москва слала братьям-славянам военные грузы, медикаменты и одежду. В горах Черногории и Македонии работали наши врачи и офицеры связи. Перегруженные самолеты садились на гибельных пятачках между горных ущелий, заканчивая разбег над обрывами в пропасти. Они торопились вывалить груз и вывести раненых из кольца окружения. Пилотам в их кабинах уже виделись слепящие фары немецких танков. Наши асы взлетали при погашенных фарах, доверяясь лишь своему опыту, да вздрагивающим, словно от ужаса, стрелкам приборов. Партизаны встречали русских возгласами: «Живе русские войницы!», а провожали словами: «Живе Црвена армия!». Одна сербская старуха босиком по снегу пришла издалека, чтобы перед смертью повидать русских. Увидев же их, она пала ниц, как перед святою Божницей, и длинными седыми волосами, сама рыдающая, желала обтереть от пыли сапоги наших воинов. Я не выдумываю, так было. Щелкнули замки дамской сумочки. Я терпеливо выжидал, и Анна Фрицевна выложила передо мною большую фотографию. «Что это?» — поразился я, разглядывая мрачный, почти зловещий пейзаж лесистого ущелья, через которое был перекинут акведук, а среди камней бродили людские тени. «Купрешково поле. Так называется проклятое место в окрестностях Дрвара. Вы слышали о трагедии этого города?» «Да. Прямо на крыши и сады Дрвара немцы сбросили десант парашютистов СС, чтобы схватить маршала Тита и весь его штаб. Именно тогда наши летчики срочно прилетели из Бари. Маршал с его штабом был вывезен на островок Вис, после чего и состоялся его визит в Москву». «Это все в самых общих чертах», — сказала Анна Фрицевна. «Но подробности дрварских боев гораздо ужаснее, нежели вы о них начитаны. Я оставлю вам эту страшную фотографию». «Откуда она у вас?» «Ее прислали мне из Югославии местные ветераны. В этой мрачной котловине, уже после войны, похоронены многие из партизан, прикрывавших отход армии. Нет, это не могила вашего героя. Это лишь панорама братской могилы на том поле битвы, где нашел свой конец и ваш безымянный герой». Фотография наводила страх, какого я давно не испытывал. Мы долго молчали, и наше молчание понятно. «Подробности сохранились?» — наконец спросил я. «Они таковы, что знать их тяжело. Но вам, как писателю, знать их обязательно надо.
Как и следовало ожидать, мой герой остался среди окружённых партизан. А самолёт, прилетевший из Бари, чтобы забрать раненых, мог принять не более 21 человека. Я догадываюсь, что 22-му, именно герою моей книги, не хватило места в фюзеляже этого последнего Дугласа. Наверное, потому он и остался здесь, именно на этом поле. «Вы ошиблись», — поправила меня женщина. «Транспортный Дуглас имел гарантию фирмы на 21 пассажира, но забрал, не поверите, он забрал даже 32-го, перегруженный до такой степени, что люди в его фюзеляже лежали друг на друге. Но в нем не хватило места для 33-го. Вы меня поняли?» «Не совсем. Объясните, пожалуйста». Бой тогда шел почти рядом с самолетом. Летчик даже не выключал моторов, и самолет прокручивал лопасти пропеллеров, чтобы сразу оторваться от земли. Посадка проходила под жестоким обстрелом. Кажется, наш пилот презрел все гарантии фирмы, готовый совершить почти чудо. «А конец истории очень прост», — сказала Анна Фрицевна. Пилот был предупрежден, что заодно с партизанами необходимо вывести в Бари и моего отчима. Он часто выкрикивал его фамилию, звал, звал, но тот не отзывался. Он просто взял автомат и занял место в бою. Дуглас, приняв 32 человека, так и улетел без него. Почему? Свое место в самолете он оставил молодой сербской партизанке, на руках у которой был грудной ребенок. А дальше? Дальше мой вопрос был попросту неуместен. Дальше могла быть только смерть в неравном бою. Уступив свое место в самолете, чтобы сохранить жизнь сербской матери, он нашел место в сражении, а для него нашли место в братской могиле. Вот она. Это могила. Югославия до наших дней сберегла древние сербские обычаи, и сюда в начале вечерних сумерек всегда приходит старая женщина, одетая во все черное. Она и есть олицетворение нашей всеобщей славянской матери. Каждый вечер, уже согбенная, она доливает масло в неугасимую лампаду, кладет поверх могилы свежие ароматные розы. «Лако ночи!» — желает она всем усопшим. И я, глядя на эту фотографию, вдруг невольно подумал, что, может быть, сербская старуха и есть та самая женщина, для которой уступил свое место в самолете герой моего романа. Мне хотелось рыдать. Это конец романа. Как хороши, как свежи будут розы моей страной, мне брошенные в гроб. Кажется, я сказал все, что знал. Прощайте, честь имею.